Отче Небесный, мы так благодарны за возможность собраться вместе и вместе изучать Слово Твое, и мы всегда благодарны за Духа Святого, Господи, за Духа Истины, который ведет нас ко всякой истине, не только интеллектуальной, но и духовной, в наших умах, в наших сердцах, преобразуя нас в образ Иисуса. Отче, мы молим, чтобы Ты благословил нас на сегодняшнее исследование. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, серия наших проповедей называется «White Out», или говорим откровенно об Эллен Уайт, о даре пророчества, и мы концентрируемся на даре пророчества в адвентистской церкви на служении Эллен Уайт. Мы размышляли о инспирации, о ее отношении в Библии, ее трудов и библейских книг. Мы говорили о критиках также, но сегодня мы перейдем к теме о том, как читать Эллен Уайт. Мы будем говорить именно об этом дальше. И наша тема называется «Эллен Уайт говорит», часть первая. Очевидно, что будет и часть вторая. Я как-то цитировал вам разные книги, и вот это одна из книг, которую я рекомендую, называется «Понимая Эллен Уайт». Она есть и бесплатно в приложении с трудами Эллен Уайт. Доктор Мэрилин Бурт писал следующее. «Слишком часто представляется, будто Эллен Уайт имела две страсти – обличать грешников и устанавливать правила». Часто Эллен Уайт так представляют. И интересно, еще одна цитата есть. Это было с пятой страницы его книги. Но в другом, в Эллен Уайт писала, что я готова скорее умереть, чем получать еще одно видение. Вы знаете, такое и с пасторами бывает, получается. Некоторым кажется, что пасторам нравится выходить за кафедру и обличать всех. Вы знаете, не нравится. Я умею проповедовать проповеди, которые радуют людей и которые печалят людей. Конечно, мне больше нравится проповедовать те, которые радуют. Но, вы знаете, бывает радость приходит через печаль. Задумайтесь над этим. Эллен Уайт не нравилась эта роль, которую ей приходилось играть. И в свидетельствах она писала, я так вспоминаю сейчас по памяти, она разочаровывалась из-за того, что она писала свидетельства людям, а они не откликались на них, им было все равно. И казалось, что она только тратит время. И не только врагом становится людям, но и просто тратит время. И она в одном месте она писала, вернее, в одном видении она видела, как были белые одежды, и как бы давали людям белые одежды, они все равно их пачкали. Она вроде бы должна была давать им эти одежды, а они их все равно пачкали. И затем ангел дал ей ножницы и говорит, а попробуй сделай выкройку еще этой одежды. И что люди будут делать с этой одеждой? Это не твоя забота. Твоя задача дать им эту одежду. И тогда она переключила свое внимание. То есть Эллен Уайт не нравилось обличать людей. Она несла весть, которую Господь дал ей, дал его народу, для того, чтобы приготовить нас к Небесному Царству, чтобы мы там имели место. И, Господи, если мы попадем туда, мы скажем, Господи, небо досталось нам довольно просто. Хорошо, итак, как читать труды Эллен Уайт? Когда мы вообще говорим о том, чтобы понимать, читать и понимать инспирированные труды, мы пользуемся герменевтикой. Герменевтика — такой термин, который описывает принципы толкования. Давайте мы откроем Библию, второе послание Тимофею, глава 2, и мы с вами прочитаем стих 15. 2 Тимофея 2:15. Библия говорит, «Старайся представить себя Богу достойным, или же изучай, не просто старайся, изучай, да, старайся представлять себя Богу достойным, обратите внимание, кому достойным? Богу достойным. То есть, когда мы изучаем духовные дисциплины, это не ради себя мы делаем, а ради того, чтобы Богу угодить. Говорит, старайся представить себя Богу достойным. Ну и, конечно, будучи молодым проповедником, Тимофей услышал эти слова, и Павел дальше продолжает, «делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть, если ты можешь верно что-то преподавать, то ты можешь и неверно преподавать. То есть, Павел говорит, что нужно тебе брать Слово Божье и правильно его преподавать, или правильно его изучать, толковать. Ну, знаете, я могу читать что-то и что-то понимать, и я могу быть правым, могу быть неправым, но если я не прав, если я тем более служитель, то мне должно быть стыдно. Вот, поэтому Павел говорит, что изучай, тщательно изучай, да, не чтобы людям угодить, вернее, а Богу угодить. То есть старайся изучать, неукоризненно делать, да, то есть тщательно изучать и не приходить к неверным выводам, чтобы мне было затем стыдно. Причем стыдно не только перед людьми, но и перед Богом. Хорошо, я упомянул уже на этой неделе раньше, мы говорили об инспирации. Ваше понимание инспирации влияет на метод толкования. Я говорил о тех, кто считает, что Библия частично инспирирована или вдохновлена Богом. Адвентисты седьмого дня принимают всю Библию как богодухновенное слово. Если вы считаете, что Библия частично вдохновлена Богом, но тогда вам нужно определять, какая часть вдохновлена, какая нет. И что может произойти, если у вас есть такой взгляд на инспирацию? Это у вас будет взгляд на интерпретацию тоже. То есть, если вы будете читать что-то такое, что вы или не понимаете, или вам не нравится, то вы будете склонны задавать вопрос, какой обычно задают люди сомневающиеся. Это правда? Это вдохновенно или это не вдохновенно? То есть, если я читаю что-то, что мне не нравится, я могу сказать, а, это мнение Павла. Но когда ты принимаешь труды как богодухновенные, то ты закрываешь двери для таких вопросов, ты уже не можешь их открыть. И теперь ты задаешь вопрос веры. А вопрос веры такой, он есть на экране. Сейчас будет, есть. Что это значит? Вопрос веры, что это значит? То есть я не задаю вопрос, это вдохновлено Богом или нет. То есть, ну, понимаете, есть много всего и в Библии, и в трудах Эллен Уайт, что я до сих пор не понимаю. И если бы у меня вот эта дверь была открыта, дверь для вопросов сомневающегося человека, то я бы тогда просто принял решение, что это не для меня. Но если я закрыл эту дверь, то это заставляет меня изучать, не успокаивается. И вот такое изучение Библии, как Эллен Уайт пишет тоже, укрепляет интеллект как ничто другое. Но если разум занимается только тем, что он понимает, то он теряет возможность для роста. И поэтому Бог хочет, чтобы мы боролись, чтобы мы вникали. Мне было бы страшно, если бы я все понимал в Библии. Я был бы скептиком, если бы я все понимал. Потому что безграничный разум Божий настолько безграничен, что если я могу его очень легко понять так, то я теряю интерес тогда. Как у вас бывало такое, что вы читаете снова и снова, снова и снова, и открываете для себя новые истины? То есть в этом прелесть изучения Библии. И когда ты что-то изучаешь, ты понимаешь сегодня, а завтра изучаешь, по-новому открывается, в новом контексте. И это прелесть, что завтра ты еще больше будешь понимать. Итак, мы хотим быть именно вот такими людьми. Когда мы задаем вопрос веры, это укрепляет нас, как ничто другое. Это помогает нам расти духовно. Мы не хотим оставлять для себя открытой заднюю дверь, где-то какой-то выход, когда нам не придется бороться с духовными вопросами. Герменевтика — это очень интересно, это исследование инспирированных трудов, но я не могу сказать, что принципы герменевтики не касаются невдохновенных, не богодухновенных трудов. Но когда мы изучаем что-то в области богословском, это помогает нам понять, это богодухновенно или не богодухновенно. Я уже раньше говорил, я хочу прояснить, все ли, что писала Эллен Уайт, было богодухновенным? Нет, она писала. Но те вот советы, которые она давала, те свидетельства, которые она несла, они были богодухновенными. А иногда, кстати, задают вопрос о компиляциях. Вот после ее смерти особенно были компиляции сделаны. Эллен Уайт в своем завещании оставила такое пожелание церкви, чтобы эти вести сохраняли свою актуальность, чтобы публиковать их дальше и дальше. И вот я знаком с компиляциями, которые делают в церкви, я знаком с компиляциями, которые делают люди не в церкви. Ну, когда я говорю компиляции, я имею в виду, например, вот книга, как «Христианский дом», например, да, и мы подбираем цитаты из трудов Эллен Уайт и собираем их вместе в одну книгу. Это суперудобно. Если только ты понимаешь, как делается компиляция, тогда не будет проблем. Конечно, там могут быть цитаты, вырванные из контекста. Я так делал, и вы, наверное, так делали тоже. Когда ты собираешь темы по разной, из разных цитат, оно удобно, но оно может быть вырвано из контекста. Но вот что касается компиляций. Сейчас есть и компьютерная программа, и все труды собраны. Ну, некоторые люди говорят, мне не нравится компиляция, я люблю книги читать. Но вы знаете, есть польза от этих книг, от этих программ даже, где собраны компиляции. Они удобны. Если вы берете компиляцию, например, «Разум, характер, личности», вы читаете абзац, но вы хотите знать, а интересно, из какого контекста это все взято? Но там есть гиперссылка в программе, и вы открываете сразу же всю статью и видите весь контекст. То есть, если вы понимаете, как собирались компиляции, то вы поймете, как переходить к тем цитатам, которые вас интересуют в их контексте. Вы можете все статьи открывать. Хорошо, итак, давайте рассмотрим принципы герменевтики. Как же нам изучать Слово Божье? Четыре основные правила интерпретации или толкования. Я не всегда использую слово герменевтика, часто использую синоним правила интерпретации или правила толкования. Эти правила, или эти принципы толкования, лучше сказать, они общие, они применимы не только к трудам Эллен Уайт или к Библии. Вот. Ну, а зачем нужны эти правила толкования? Когда ты читаешь что-то, то цель твоя — понять намерение или понять мысль автора. Не то, что мне хотелось бы, чтобы он сказал, или то, что хочется, чтобы он сказал. Я так понимаю, что когда Павел писал Тимофею, он что-то хотел ему донести. Это нетрудно понять. То есть у него идея какая-то была, которую он пытался выразить. И вот я хочу понять эту идею, что он пытался ему донести. Когда Моисей написал книгу «Бытие», я верю в то, что он пытался донести до нас какую-то идею, какие-то мысли. И правила толкования служит тому, чтобы мы поняли, что автор хотел донести, когда он писал что-то. И когда мы читаем Трюде Эллен Уайт, применяем принципы герменевтики, я хочу понимать, что она намеревалась сказать, а не то, что я пытаюсь вложить в эти слова. Вот почему мы пользуемся этими принципами. Я буду вам приводить примеры, так что я думаю, все будет понятно. И завтра мы еще продолжим также. Итак, первое, учитывайте внутренний контекст. Что имеется в виду? Это все, что касается внутри этой цитаты. Все, что касается этой мысли, слова, фразы, все, что касается этой цитаты или этого отрывка. Но мы говорим о словах, о фразах, потому что ты понимаешь, что это может меняться со временем. Два примера, например. Эллен Уайт использует слово «гей». Гей в своих трудах, но английское слово, как вы думаете, это слово поменяло свое значение за последние 100 с лишним лет? Ну, гей, да, сегодня в английском гей, это гей, как по-русски, а раньше это означало радостный. То есть, слова меняют свое значение. Еще одно слово это санаторий. Знаете, что такое санаторий было в то время? Что сегодня санаторий? Когда большинство людей слышат слово санаторий в английском, это санаторий, это психбольница. Для, в английском языке, в современном. Санаторий. Но в то время это была здравница. Поэтому, видите, слова меняют свое значение. Фразы могут также менять значение. Я приведу примеры. Свидетельство, первый том. В 1861 или 1862 год написано было, страница 296. Он говорит, френология и гипноз превозносятся до небес в свое время, да? Они хороши на своем месте, но сатана прибегает к ним. Что такое френология? Это когда изучают всякие выпуклости на голове и определяют интеллект. Вот. А месмеризм, который здесь упоминается, это гипноз. То есть Эллен Уайт говорит, они хороши на своем месте. Ну, давайте почитаем дальше. Итак, они хороши на своем месте, но сатана прибегает к ним как к самому эффективному средству обольщения и уничтожения людей. Сатана использует эти так называемые науки, чтобы уничтожить добродетели и заложить основания для спиритизма. Кажется, что она аж преувеличивает в каких-то моментах, да? Хорошо, подобным образом, в той же книге, вернее, в той же главе, чуть-чуть выше, 290-я страница. Она по-другому чуть-чуть говорит здесь. Говорит, с помощью таких наук, как френология, психология и месмеризм, или гипноз, он все непосредственно влияет на наше поколение и действует с той силой, которая активнее будет проявляться по мере приближения к концу времени испытания. То есть это чуть-чуть выше. Она говорит, эти науки, так, френология, психология, она даже психологию сюда относит, видите. И есть люди до сих пор, которые читают и говорят, Эллен Уайт говорила, что психология от дьявола. Но на самом ли деле она намеревалась это сказать? Если изучаешь это, то ты понимаешь, что позже она уже не использовала эту терминологию. Критики могут сказать, вот, все, она поменяла свой совет, она передумала. Ничего она не передумала. Обратите внимание, 1884 год дальше. Это уже второй том «Избранных вестей», страница 352. Обратите внимание, я вернусь еще. Прошу прощения. Посмотрите, предыдущая цитата. Френология и гипноз превозносятся до небес. Дальше смотрите. та же самая цитата, по сути. Она говорит, науки, изучающие человеческий разум, чрезвычайно превозносятся. Они хороши только в узкой области применения, но сатана хватается за них, когда мощное средство обольщения и разрушения душ. То есть, что произошло? Очевидно. И мы знаем это из дополнительного изучения истории, что френология, психология и месмеризм, или гипноз, это были такие общие фразы, которые описывали науки, изучающие разум человеческий. Но к 1884 году уже так не было, и можно было неправильно понять, то есть 20 лет спустя. И Эллен Уайт меняет описание для того, чтобы читатели ее понимали. И она говорит уже «науки, изучающие человеческий разум». Интересно, что есть там и позитивные, и негативные относительно этих наук. Мы понимаем, что психология не от дьявола, но дьявол может потенциально также использовать ее. Херберт Даглас в своей книге «Вестница Божья», страница 389-390, говорит, очевидно, что в цитате от 1824 года мы видим литературную редакцию мыслей, которую хотела выразить Эллен Уайт относительно наук, которые изучают человеческий разум. Многие книги по физическому и психическому здоровью включали в себя главы, посвященные френологии, физиологии, гипнозу или пропагандировали другие труды об этих методах. То есть она, когда говорила о френологии, она говорила о методе, а не конкретно там о том, как там какие-то выпуклости на голове ищут. Или в черепе имеется в виду. Хорошо, то есть мы изучаем внутренний контекст, мы хотим понимать. Послушайте, друзья, когда изучаешь что-то, очень важно пользоваться словарем. Это очень полезно. И вы понимаете, я не придумаю ничего. Некоторые, даже взрослые, на взрослой субботней школе говорят что-то. Я спрашиваю, а вы знаете, что это слово значит? А, не знаю. Но если вы не знаете, что это слово значит, как вы можете учить, да? Открывайте словари. Я люблю словари. Там много нового можно узнать. Если не понимаешь слово какое-то, открой. Может быть, открой словарь. Может быть, целое новое понятие для себя откроешь. Часто, когда мы говорим о внутреннем контексте, мы говорим о предложениях, ближайший контекст, то есть предложение до, предложение после. Вот есть популярная цитата, часто критики используют ее. Из книги «Наглядные уроки Христа», 155-я страница. «Тем, кто принял Спасителя, каким бы искренним ни было их обращение, никогда не следует говорить или чувствовать, что они уже спасены». Вот они говорят, что Эллен Уайт говорила, что мы не должны иметь уверенности в спасении. Часто задаешь вопрос, у вас есть уверенность в спасении, когда Христос придет, будете вы спасены? О, я надеюсь. А ваши грехи прощены? О, я не знаю, наверное. Почему? Ну, потому что Эллен Уайт говорила, что мы не должны быть уверены. Да? А разве это она пыталась донести? Нам нужно просто прочитать следующее предложение. Кстати говоря, критики никогда не цитируют следующее предложение. Они просто говорят, адвентистам не разрешают верить в то, что они спасены. Но следующее предложение, не говоря уже всю главу, прочитать. Смотрите, вот следующее предложение. Итак, те, кто принял Спасителя, каким бы искренним ни было их обращение, никогда не следует говорить или чувствовать, что они уже спасены. Это вводит в заблуждение. Дорожить своей верой или лелеять надежду на спасение должен каждый. Но даже когда мы предаем себя Христу и знаем, что Он понимает нас, принимает нас, мы не избавлены от искушения. То есть вот она, даже вот это вот предложение мы видим, она здесь касается конкретно вот этого понимания «спасен однажды, спасен навсегда». Она не говорит о том, что мы не можем иметь уверенности в спасении. Она предупреждает против этого ложного учения. И, по сути, здесь в контексте она говорит о Петре, который говорил, «Господи, я умру за тебя», а Иисус ему говорил, «Ты отречешься от меня». То есть всего несколько предложений дальше прочитать, и все проясняется. Поэтому очень важно понимать вот этот принцип внутреннего контекста. Хорошо, Эллен Уайт знала тенденцию, которую люди имеют, даже в ее время имели, вырывать все из контекста. И вот она писала первый том «Избранной вести», страница 44. «Я знаю, что многие берут свидетельства, данные Господом, и применяют их по своему усмотрению, выдергивая предложения из разных мест, отрывая их от должного контекста и используя для продвижения своих идей. Тем самым они сбивают с толку бедные души. Но если бы люди, которым все это преподносится, прочитали по порядку все, что было дано Богом, они увидели бы ясное применение этих вестей и не были бы введены в заблуждение. Многое из того, что преподносится как весть сестры Уайт, служит к неверному толкованию сестры Уайт и обращает ее свидетельство на пользу взглядов, которые на самом деле не соответствуют ее суждениям. То есть... Нам необходимо понимать все, слова, фразы и так далее. Внешний контекст – это то, что внешне по отношению к этому отрывку. Это может быть из другой библейской книги, или из других трудов Эллен Уайт, и так далее. То есть это то, что касается написанного автором в это же время примерно, но в другом месте. Это все необходимо... Необходимо учитывать, если говорить о Библии или трудах Эллен Уайт, нужно читать другие труды также, ее. Например, если говорит ли Эллен Уайт что-то по поводу спасения во внешнем контексте, интересно она пишет, «Избранные вести», 42 страница, 1 том. «Сами свидетельства будут тем ключом, который может объяснить данные Богом вести». Подобно тому, как Писание помогает понять смысл других. Одни Писания помогают понять смысл других Писаний. То есть, если мы не можем до конца или не уверены в том, что мы уверены в том, что мы читаем, давайте почитаем то, что писалось примерно в то же время в другом месте. Например, «Желание веков», страница 388. «Те, кто постиг истинную суть Христа и принял Его в свое сердце, имеют жизнь вечную». В настоящее время имеют жизнь вечную. То есть Эллен Уайт написала это за 2 года до того, как писала то, что мы читали в наглядных уроках Христа. То есть очевидно, что она не против того, чтобы иметь уверенность в спасении. То есть очевидно, она не ту мысль пыталась донести, которую критики приписывают. То есть когда мы берем вот этот внешний контекст, да, переходим от наглядных уроков Христа к желанию веков, то есть это внешний контекст. Помните, когда Иисус явился ученикам на дороге в Эммаус, они были разочарованы. Они ему объяснили. Они говорят, его, этого религиозного лидера Христа распяли, и уже 3 дня прошло, как это произошло. Помните, что Иисус сказал? «О, несмысленное сердце, медлительное, несмысленное сердце, чтобы верить всему, что написали пророки». То есть, другими словами, ребят, вы читаете все об этом царе, но вы не читаете те места, где говорится о страдающем Мессии, о Агнце, как бы идущем на заклание, да? То есть вы должны все, что написали пророки, учитывать. Если мы хотим что-то понять, нам нужно изучать в широкий контекст. Если какая-то цитата вас затрудняет, почитайте другие, похожие. И чем больше вы будете видеть вот эту картину в целом, тем больше вы будете понимать тему эту. Эллен Уайт предупреждает, что время и место необходимо учитывать. В книге «Избранные вести», 1 том, 57 страница, говорит, при использовании свидетельств необходимо учитывать все, ничто нельзя считать второстепенным, и особое внимание должно быть уделено времени и месту. Времени и месту, обратите внимание, как она говорит. Не нужно ничего игнорировать или считать второстепенным. Некоторые люди говорят, вот, вы игнорируете то, что было сказано. Нет, не игнорируем. Но нам нужно учитывать время и место. Вот, потому что это верный принцип толкования. Ну, давайте пример возьмем. Давайте прочитаем. Часы так быстро идут всегда, быстрее, чем мне хотелось бы. Книга «Исход», 35 глава, стих 3. Исход 35:3. Господь дает израильтянам очень ясное повеление здесь. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. То есть он заповедует им не разжигать огня в субботу. Какая цель этого повеления? Это на все века оно дано. Это грех зажигать огонь. Принцип остается, да, не нужно делать то, что не нужно делать в субботу. То, что можно избежать. Но книги «Патриархи и пророки» Эллен Уайт комментирует: «Во время странствования в пустыне в седьмой день строжайше запрещалось разжигать огонь. Это запрещение не распространялось на Ханаанскую землю, где суровые климатические условия требовали совсем обратного. Но в пустыне в этом не было необходимости». То есть у них, помните, там столб огненный шел с ними. Поэтому вот этот принцип, время и место этого совета или этого повеления, то есть, понимаете, меняется обстоятельство, меняется правило. Хорошо. Ну, у нас есть множество примеров. Давайте посмотрим на пример из нашей истории. Новая церковная школа была построена в Сент-Хелине, недалеко от госпиталя или санатория в Сент-Хелине. И вопрос встал перед советом школы, а стоит ли детский сад открывать, потому что там много адвентистов уже съехалось, было учебное заведение, и некоторые адвентисты начали говорить: нет, мы не можем организовывать детский сад, потому что Эллен Уайт писала: родители должны быть единственными учителями своих детей, пока им не исполнится 8 или 10 лет. Третий том «Избранных вестей», 137 страница. Все, говорит, Эллен Уайт запретила создавать детские сады. Но Эллен Уайт была на заседании попечительского совета, и она пыталась им понять тот совет. И позже, когда она комментировала эту ситуацию, вот что она написала. Третий том «Избранных вестей», страница 216. Она говорит: я слышала, да, что некоторые люди возражают, что нельзя пускать своих детей в детский сад. Но она говорит: я хочу, чтобы вы понимали, что когда я писала тот совет, еще не было адвентистских учебных заведений. Бог хочет, чтобы мы все руководствовались здравым смыслом, поступали благоразумно. Положение меняется в силу обстоятельств. Обстоятельства меняют наш взгляд на вещи. Здесь находится санаторий, и его преобразующее влияние должно ощущаться как внутри, так и вне этого учреждения. То есть вот эти наши санатории привлекали не адвентистов со всего мира, и они были представителями нашего народа. Она говорит: если посетители санатория встретят здесь праздно шатающихся и проказничающих детей, вы не были такими ли детьми, да? То это болезненно скажется на тех, кто стремится поддерживать репутацию школы. Поэтому, да, это плохо отразится на тех людях, которые заботятся о репутации школы. Поэтому на основании света, данного мне Богом, я заявляю, что если родители не в состоянии обучать, воспитывать и контролировать своих детей, от которых в свою очередь требуется послушание, то самое лучшее в таком случае поместить их туда, где они будут вынуждены подчиняться. Определите их в такое место, где от них будут требовать послушание, ибо послушание лучше жертвы. Хорошее поведение нужно поддерживать в каждой семье. То есть она объясняет, видите, но если прочитать просто одно то предложение и вырвать его из контекста и не понять вообще, что происходило, то придешь к неправильным выводам. И тогда начинаешь пропагандировать то, что та цитата пыталась исправить. То есть я могу понять вообще не так, как нужно было понять ту цитату. Джеймс Уайт писал об этих трудностях, например, когда она писала советы церкви, потому что казалось, что те люди, которым нужен был этот совет, они его не принимали. Но мы склонны принимать те советы, только которые нам нравятся. Но это не те, которые нам надо. И Джеймс Уайт, например, в Review and Herald 17 марта 1868 года, писал, что бы она ни говорила медлительным, быстрые подхватывают это и доводят до крайностей. И что бы она ни говорила быстрым, ревностным, неосмотрительным, используется медлительными в качестве извинения, чтобы сильно отставать. То есть они берут что-то из свидетельств, то, что им нравится, они берут себе. То есть люди медлительные. Может быть, Эллен Уайт пишет какое-то конкретное письмо человеку, который слишком уж ревностный, и она пытается его сбалансировать. И говорит, брат, ну не обязательно приходить за полчаса до каждого собрания. Ну, я так придумаю сейчас. Пример такой, да? То есть не надо так переживать по поводу пунктуальности, чтобы постоянно приходить за полчаса. И если такой человек есть, Эллен Уайт могла ему дать такой совет, да? И тогда кто-то может взять этот совет и сказать, о, видите, конечно, там можно и чуть-чуть опоздать. То есть, видите, вот в этом сложность. Нам нужно быть откровенными сами с собой. Позволяем ли мы Богу говорить к нам, обращаться к нам, или мы сами себе придумываем какие-то вести? Хорошо, третий принцип. Итак, у нас есть внутренний контекст, внешний контекст есть. Я еще приведу примеры, но давайте, я хочу все принципы пройти сегодня. Третий принцип толкования – это различие между правилом и принципом. Правило – это правило, это как закон. То есть, вот так нужно делать. А вот принцип – это то, что стоит за правилом. Вот так я объясняю их взаимоотношения. Есть много и принципов, и правил, и в Библии, и в трудах Эллен Уайт. Что нужно понимать здесь? Правила меняются время от времени, потому что обстоятельства меняются. Но хорошие принципы не меняются. Приведу практический пример. Я покажу вам цитату. Эллен Уайт написала в книге «Воспитание». И мне интересно, вот поймете вы принцип здесь, почему она так писала. И если девочки, в свою очередь, научились бы запрягать лошадь и ездить верхом, пользоваться пилой и молотком, а также граблями и мотыгой, они были бы лучше подготовлены к будущим житейским неожиданностям. Кто из вас, женщины, умеет запрягать лошадь? Я знаю, что некоторые умеют. Наверняка в любом собрании есть хотя бы одна, которая умеет. Пусть Бог вас благословит. А как насчет других? Вы не верите в духа пророчества? Почему вы не умеете запрягать лошадь? Вот написано ясно, что девочки все должны уметь запрягать лошадь и ездить верхом. Ну а где здесь принцип? Давайте мы посмотрим еще раз на эту цитату на экране. Зачем нужно это все делать? Зачем это все надо изучать? Чтобы быть лучше подготовленным к будущим житейским неожиданностям. Но сегодня вместо лошади что это может быть? Поменять масло в машине, поменять колесо, да, или купить себе карту сервиса для машины. В Соединенных Штатах такое есть. Когда в любой момент к тебе могут выехать, если ты подписался на этот сервис, то тебе могут помочь на дороге в любом месте, где бы ты ни сломался, например. Итак, очень важно понимать правила, и важно понимать, почему такое правило дано, какой принцип там есть. Если это какой-то хороший принцип, то он не поменяется со временем. То есть принципы не меняются, не нужно вместе с водой выливать и младенца, да, как говорят. То есть правила могут меняться, принципы, как правило, не меняются. Шестой том «Свидетельств для церкви». Многие молодые люди придут в школу, желая получить подготовку в сфере производства. Производственное обучение должно включать в себя бухгалтерское и плотницкое дело и все, что необходимо для работы на ферме. Кроме того, нужно приготовиться к преподаванию кузнечного дела, живописи, сапожного дела, кулинарного искусства, машинописи и печатного дела. Машинописи. Кто-то еще помнит эти машинки печатные? Все способности в нашем обществе должны быть посвящены делу образования, чтобы Видите даже принцип. Учащиеся были подготовлены к практической жизни. То есть, видите, вот эти советы могут меняться, но кузнечным делом мы не меняем. Сегодня вообще уже нет кузнецов практически. Сегодня по-другому, сегодня есть специальное оборудование для этого, промышленное оборудование. Но принцип здесь остается, учащиеся должны быть подготовлены к практической жизни. Обратите внимание, нужно учитывать время, место, обстоятельства. И поэтому, если это делать, да, если этого не делать, то до сих пор будешь учить молодежь кузнечному делу и плотницкому и так далее. Но если говорить о сегодняшнем дне, то это не подготовка. Это не подготовка молодежи для современной жизни. То есть, если не применять правильные принципы герменевтики, то тогда получится, те советы, которые служили тому, чтобы подготовить нашу молодежь, приведут к тому, что мы их не подготовим. Пусть Бог не допустит этого. То есть, видите, вот что значит неверно изучать Слово Божье. Итак, нам необходимо изучать правила, но изучать принципы, которые стоят за правилом. Ну, конечно, можно выбросить всю эту цитату и ничего не делать для подготовки молодежи, да? Потому что некоторые люди впадают в другую крайность. У одних крайность, это они пытаются все дословно исполнить, а другие говорят, о, это уже устарело, и они все выбрасывают. Но нет, нам необходимо на основании принципа выработать новые правила или новые советы. То есть необходимо их модифицировать, но принципы останутся такими же. Понятно, да, это? И последнее правило толкования. Будьте готовы следовать за истиной. Ну, это должно быть очевидно, но иногда это не очевидно. Братья и сестры, мы можем изучать целый день Библию или Труды Эллен Уайт, но некоторые изучают для того, чтобы просто спорить с кем-то. Зачем эти труды даны? Я буду больше об этом завтра говорить. Зачем нам Бог дал эти труды? Чтобы помочь нам быть похожими на Иисуса, чтобы наши характеры подготовились к небесам. Если мы не позволим этим трудам оказать такое влияние на нас, если мы не готовы следовать за истиной, то они нам тогда бесполезны. Больше вреда принесут, чем пользы. Нам нужно Иоанна 7:17, я думаю, что вы помните хорошо. Иоанна 7 и стих 17, Иисус говорит, Иоанна 7:17, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть, тот, кто хочет творить волю, тот узнает. Но если мы не хотим, если мы не желаем, зачем ему тогда открывать свою волю для нас? Просто дать нам что-то, что будет осуждать нас еще больше. То есть, с нашей стороны должна быть готовность следовать. Но нам нужно иметь эту готовность, прежде чем он что-то сможет нам открыть. Как Авраам, знаете, если бы я был Авраамом, 75 лет, и Бог говорит, все, давай, срывайся с места и иди в Ханаан. Ну, у него ничего не было, он ничего не знал, вернее, он просто встал и пошел. Но хотелось бы, чтобы Бог объяснил все, прежде чем ты пойдешь. Но вот это желание последовать за Богом, даже если ты до конца не понимаешь, но ты чувствуешь Его призыв, это очень важно. Но в действительности мы будем рады, что мы последовали за Богом. Даже если, когда мы не понимали всего, что нас ожидает. И у нас может быть искушение не относить этот принцип к себе, а только к кому-то другому. Понимаете, когда я проповедую как пастор, и кто-то из слушающих говорит: «О, пастор, жалко, что того не было в церкви, им это нужно было очень сильно». Ну, я понимаю, что люди имеют в виду, конечно, иногда, но иногда бывает такое, что «Ашу, ты сам не понимаешь». Смотрите, что Эллен Уайт говорит, интересные цитаты. Третий том «Избранных вестей», 82-я страница. «По-видимому, невозможно, чтобы меня поняли те, кто имеет свет, но не ходит в нем». Братья и сестры, скажу вам, когда ты не ходишь в свете больше, то тогда начинается путаница в голове. Ты ничего не понимаешь тогда. Иисус так и говорит: тот, кто желает творить волю, тот поймет, откуда приходит это учение. Еще интересная цитата. Это ежедневный бюллетень Генеральной конференции 3 апреля 1901 года. Она говорит: «Истина не является истиной для тех, кто не применяет ее в жизни. Истина только тогда является истиной для вас, когда вы притворяете ее в жизнь каждый день». Когда мы говорим о духовной истине, она не здесь живет, а вот здесь. Это не теория, это не идея какая-то. Это то, что просто берет твою жизнь и преобразует ее. Но нам не нравится. Я говорю «мы», может быть, вы исключение. Но мне не нравится, когда что-то против моей воли идет. Библия говорит, что в каждом человеке есть плоть и дух, и они противятся друг другу. Да? Плоть противится духу, а дух противится плоти, и поэтому вы не то делаете, что должно. Римлянам 7 глава говорит Павел: «Да, я знаю, что нужно делать, но у меня такая борьба между плотью и между духовными истинами». И из-за этого, и поймите меня правильно, что я хочу сказать, из-за этого мы сами себя обманываем, бывает, и мы не понимаем, в каком мы состоянии, мы не понимаем, куда нам нужно двигаться, какие шаги сделать. И по этой причине Бог во всех поколениях посылал пророков в Ветхом Завете. Их называли прозорливцами, то есть они видели что-то, что другие не видели. Они видели все с Божьей перспективы. А и они открывали глаза людей на их нужды, то, что они не видели. Вы помните Давид и Версавия, эта история? Сколько же изучаешь эту историю? Да, у Давида была такая ситуация. Давид совершил прелюбодеяние, женщина забеременела, и для того, чтобы скрыть это все, он пытался призвать ее мужа, который, кстати, не был израильтянин даже, вернуть из поля битвы домой, чтобы он был со своей женой, чтобы он подумал, что это от него ребенок. Но этот солдат, этот воин был так верен, он не вошел к своей жене. Он говорит: «Как я могу спать со своей женой, когда все мои ребята... Все мои ребята там в окопах сидят или в поле сидят, да?» И Давид его напоил. Думал, что он когда пьяный будет, он войдет к ней. Не вошло. Но в конце концов он подставил его, и он погиб. И потом уже ребенок рождается, и приходит пророк и говорит: «Ты тот человек». И Давид понимает теперь, что он сделал. Он раньше не мог этого увидеть без пророка. Я понимаю, что это было очень дискомфортно для Давида услышать эти слова. Но слава Богу за эти слова. Я забыл, где Эллен Уайт писала, когда она цитировала, описывала эту всю ситуацию. Говорит, что это было спасение души Давида. Бог использовал пророка, чтобы Давид увидел то, что он сам не мог увидеть. Это удивительно для меня, когда мы говорим такие вещи, что я не вижу, да, я не вижу. Да, поэтому Бог и посылает пророков для того, чтобы мы увидели. Кто-то говорит: «Я не понимаю, почему Эллен Уайт так написала». Но то прислушайтесь к тому, что она написала. Потому что именно потому, что мы не понимаем, Бог послал пророка. Еще интересная цитата, хотел бы поделиться с вами. Третий том свидетельств, страница 360. «Бог желает видеть свой народ дисциплинированным, действующим согласованно, имеющим общие взгляды, единое сознание и единое суждение». Это цель, да? Но для того, чтобы прийти в такое состояние, нужно многое сделать. Плотское сердце должно быть смягчено и преобразовано. То есть вот что происходит. Наша природа бунтует против того, что Бог говорит. И мы хотим настаивать на своем. Но часто я просто питаю такое отвращение к себе, потому что не хочется воспринимать Божье откровение. Я хочу быть подобным на Иисуса, но моя воля борется с волей Божьей. Итак, плотское сердце должно быть преобразовано. Бог устроил так, что в церкви должно всегда быть живое свидетельство, и остается необходимость обличать и увещевать. А кое-кого, когда это требует обстоятельства, следует весьма жестко упрекать. Мы слышим жалобы: «О, я так чувствителен! Я не могу вынести даже малейшего порицания». Но если бы... Видите, Эллен Уайт описывает, что происходит, когда звучит обличение, а люди жалуются: «О, я так чувствителен» или «Я так чувствительна». Помните, как израильтяне против Иеремии ополчились? Он своими свидетельствами, Иеремия имеет в виду, приводит к тому, что руки народа опускаются. И, то есть, мы продолжаем читать: «О, я так чувствителен, я не смогу вынести даже малейшего порицания». Но если бы эти люди правильно представили дело, им следовало бы сказать: «Я так своеволен, так самонадеян, так заносчив, что не потерплю никаких указаний. Я не желаю, чтобы меня укоряли. Я имею право на личное мнение. Я считаю правильным и верить, и говорить так, как мне угодно». Я не думаю, что здесь говорится о людях таких, знаете, которые прямо уже теряют сознание от того, насколько они чувствительны. Да нет, это человек сам себя убеждает. Вместо того, чтобы себя так убеждать, лучше бы себя убедить так: а может быть, это правда говорится? А может быть, я действительно гордый? Я думаю, что мы обольщаем сами себя в таких случаях, но слишком часто мы не видим, я не вижу своего духовного состояния, пока Бог не просветит мой разум. И опять же, я славлю Бога. Вот почему так важно для нас понимать этот дар. Если я беру дар пророчества, и я говорю: это частично богодухновенно, а частично нет, задаю вот эти вопросы сомневающихся, то тогда Бог не сможет сделать то, что Он пытается сделать, спасти меня от своего плотского состояния. Если бы Давид сказал Нафану: «Да это твое мнение, это меня не касается», то что бы было с ним и с Израилем вообще? Что было бы со мной и с вами? Последняя цитата на сегодня. Четвертый том «Свидетель для церкви», страница 496. Это такая непростая цитата, но я хочу с любовью поделиться ею. «В человеческом сердце живет природный эгоизм и испорченность. Их можно победить только путем строгой самодисциплины и ограничений. Но даже и в этом случае потребуются годы кропотливого труда и ревностного сопротивления искушению». Я чуть-чуть больше расскажу, как это в моей жизни сработало. То есть падшую природу нашу необходимо ограничивать, дисциплинировать. И даже тогда нужны годы кропотливого труда и ревностного сопротивления искушению. Когда мы боремся со своим темпераментом, аппетитом и так далее, страстями всеми. Давайте будем понимать это все. Здесь не говорится, что своей силой воли вы можете чего-то достичь. Нет, только силой Божьей. Мы должны это понимать. Нам необходимо прикладывать усилия, и Бог будет укреплять нас. Но даже и тогда это годы труда. Бог позволяет нам вкусить жизненные невзгоды, проклятие бедности и ставит нас в трудные условия, чтобы открылись недостатки нашего характера и были сглажены все его шероховатости. Вот почему он допускает некоторые вещи. Но когда Бог дал все возможности и преимущества, когда свет и истина дошли до сознания человека, а он и после того оправдывает уродство своего характера и остается эгоистичным и завистником, эгоистом, вернее, и завистником, то сердце его уподобляется граниту. Таких людей может исправить только резец, молоток и наждак Духа Божьего. То есть Бог хочет сделать все возможное, чтобы так аккуратно нас сформировать, нежно нас сформировать. Но иногда, несмотря на все, что Он пытается сделать, на любовь и так далее, мы проявляем упрямство, и тогда остается использовать только резец и молоток и наждак. Или напильник, можно сказать так. И иногда мы чувствуем это в своей жизни, как резец и молоток. Но смотрите, что Господь Иисус грядет скоро, и Он хочет приготовить нас для жизни во славе. И все, что Он делает не против нас, а для нас. И Он хочет, чтобы мы были в Его Царстве. Да не допустит Господь, чтобы мы держались за свои воли, за свое плотское сердце. Давайте будем как Давид, который принял тот совет от Нафана, как все Божьи верные во всех поколениях, которые были открыты для водительства Господа, для преобразующего действия Духа Святого. Они принимали Его совет, применяли в своей жизни. И Господь давал им мир. Аминь. Давайте помолимся. Отче Небесный, Отче, когда мы размышляем над этими истинами сегодня, я благодарю Тебя за то, что Ты посылал пророков на протяжении веков всех, чтобы они были Твоими устами к народу, чтобы мы понимали свои нужды, чтобы мы понимали, куда нам двигаться, чтобы мы защищали истину. И чтобы мы однажды были готовы возрадоваться пришествию Иисуса и возрадовались жизни, вечной жизни в Твоем присутствии. Господи, я желаю, чтобы каждый из нас был там, чтобы однажды, очень скоро, все трудности этой жизни были позади, а наши характеры отражали Твой характер. И чтобы мы были вместе в раю в вечности, и мы могли сказать, небо досталось нам довольно просто. Благодарим за то, что ты слышишь эти молитвы. Благослови нас в продолжении этого дня, это лагерное собрание. Пусть Дух Твой Святой обращается к нам дальше. А нам помоги откликаться. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.